Уважаемые братья и сестры, в цикле «Гость в студию» у нас преподаватель воскресной школы для взрослых храма Порт-Артурской иконы Божией Матери Шамиль Зарипов. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина Геннадьевна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Продолжаем ваш цикл «Православие для чайников», где вы для своих учеников, слушателей школы разъясняете основные моменты, которые должен знать каждый православный христианин. Мы разобрали символ веры, и какая следующая тема обычно бывает у вас на занятиях?
Сегодня я бы предложил поговорить о теме греха, заповедей, затронуть тему аскетики. Частично мы эту тему вспоминали, когда говорили о том, от чего же нас спасает Христос, но сегодня эту тему немножечко разовьем. В чем же состояло грехопадение человечества? Очень интересно на эту тему рассуждает, в частности, Ефрем Сирин. У него есть книга о рае. У него нет книги о Баде, у него есть книга о рае. То есть, о чем он говорит? Вот Господь создал человека, поселил его в раю и насадил там дерево познания добра и зла и древо жизни. И вот было сказано, что со всех деревьев можно есть, но с древа познания добра и зла есть нельзя. Ибо в тот час, когда ты это сделаешь, смертью умрешь. И вот Ефрем Сирин полагает, что это было не какое-то такое заколдованное дерево, не что-то этакое. Это была заповедь о посте. То есть, если человек создан свободным, то для того, чтобы была свобода, значит, нужно оставить какую-то альтернативу для того, чтобы эта свобода могла бы быть как-то проверена. Понимаете, когда человеку безальтернативно, то есть нет возможности что-то совершить противоположное тому, что заповедано, тому, что приказано, это не свобода. Это все равно, если бы Господь никакой свободы не давал. А тут есть возможность. Вот ты можешь жить с Богом, а ты можешь сделать что-то еще. Конечно, это был большой риск. Если мы вспомним такую замечательную икону преподобного Андрея Рублева, как Святая Троица, то многие толкователи говорят, что вот там изображен не просто приход трех ангелов, даже Святой Троицы в образе ангельском к Аврааму, это изображение еще и предвечного совета. То есть вот этот совет, который о сотворении человека. И вот если мы там посмотрим внимательно на эту икону, то мы увидим, что сидят три ангела, тот, что посередине, в таких цветах одежды Иисуса Христа, и вот тот ангел, что справа, и тот, что посередине, смотрит на того, что слева. Ну, вроде как становится понятно, кто из ангелов кто, хотя говорят, что Троицы нельзя разделять, но тем не менее Андрей Рублев нам через вот эти образы показывает такую ясную картину, что вот такая вот иерархия в любви, она все-таки в Святой Троице присутствует. И посередине на столе стоит чаша. На многих иконах достаточно плохо понятно, что это за чаша, что в ней находится, а там находится голова ягненка, агнца. И вот тот ангел, что посередине, которого мы признаем как Иисуса Христа, он эту чашу благословляет. То есть мы можем себе представить, что происходит такой своеобразный диалог, что, помните, как в книге Бытия написано, «Сотворим человека по образу нашему и подобию нашему, сотворим». И вот такое благословение. То есть известно было, что человек будет сотворен свободным, но вот этой свободой он может воспользоваться неправильно, а может и не воспользоваться. То есть это все Господу, конечно, известно, но человеку оставлена возможность сделать иначе. Тут очень интересный момент. Вот есть такая древняя еще средневековая задачка. Может ли Бог сотворить камень, который не может поднять? Вроде бы Господь всемогущ, но оказывается, такой камень есть. Это человеческая свобода, которую Господь в самом начале сотворения мира и человека решил не попирать. И вот, соответственно, есть такое существо, как змей. Мы понимаем, что это дьявол. Казалось бы, человек был сотворен свободным, а ангелы что? Ангелы, как говорят некоторые толкователи, у них изначально было, им дано два состояния. Тоже они были сотворены свободными, но они могли совершить какой-то выбор. Вот, соответственно, мы опять же видим то, что произошло в библейских событиях, когда Господь приводит к Адаму всех существ, как там сказано, животных, и некоторые толкователи говорят, животных это не просто вот зверушек, да, там жирафов, слонов и так далее, конкретно всех остальных сотворенных существ. И среди них у меня могли быть ангелы, потому что ангелы — это тоже живущие. Соответственно, толкователи говорят, вот раз человеку было дано их назвать, значит, человек был изначально назван сотворцом, соправителем и старшим над всеми живыми существами. Вот толкователи говорят, дьявол решил, что да кто ж такой этот человек, которому надлежит теперь поклониться как старшему, то не будет этого. И вот здесь он возгордился. Вот здесь он совершил вот этот выбор, и с ним отклонились, как мы знаем, еще треть ангелов по преданию. И вот этот падший ангел, когда-то первый, когда-то светлейший, искушает вместе с собой погубить еще и человека. Но он заходит не со стороны Адама, а со стороны Евы. Как мы знаем, Ева, она напрямую Бога не слышала. Все, что было нужно узнать, Господь говорил изначально Адаму. Хотя там есть такие фразы, что когда вы вкусите, то смертью умрете. Ну, это как бы можно об этом подумать, кому же это было сказано. Но, тем не менее, толкователь сводится к тому, что почему змей пришел к Еве, потому что женщина по природе своей изначально была сотворена слабее человека, и через нее было легче воздействовать. Вот он ей начинает такие речи, что оправдали, что Бог вам вот это сказал. Ева сказала, нет, вот это, вот это, вот это. То есть змей там, правда ли, что ничего нельзя вкушать? Она говорит, нет, только вот с этого дерева. То есть она уже заговорила с существом, с которым, в принципе, наверное, не стоило заговаривать. Хотя никаких ограничений мы не читаем, что там не разговариваю со змеем, такого не звучит. Но почему-то она решила сама этот разговор вести. Не обратилась там ни к Богу, ни к Адаму. Сама начала его вести, и змей ее таким образом прельстил, обманул. И вот она сама ела, ей привиделось, что вот этот плод, он вкусен, а змей еще сказал, что как только вы это отведаете этого плода, то будете как боги, познавши добро и зло. Кстати, вот что это за был плод? Вот в средневековой традиции мы увидели яблоко, но нигде в Библии мы вообще никакого яблока там не видим. По некоторым толкованиям это могло быть смоква, то есть инжир, по некоторым толкованиям это был виноград, потому что это такой традиционный символ и Христа, но до конца на самом деле непонятно. А вот смоква, она традиционно как-то всегда возникала, ну, там и смоковные листья, и проклятая смоковница. То есть есть такое предположение, что это вполне мог быть именно, могло быть смоковное дерево. Вот, но Ева его вкушает, Адаму дает, Адам вкушает, и вот там у них открывается, призывает глаза, начинают ощущать, что они наги, что они какие-то неполноценные. И вот тут происходит замечательный диалог. Бог сердцеведец обращается к ним: «Адам, где ты?» Вот. И Адам говорит, что они не могут показаться, потому что они наги. Господь, конечно, уже все понимает. И начинается такой диалог. «А не ели ли вы плода, которого вам нельзя было есть?» Адам говорит, «Я ел, но мне его дала жена, которую дал мне ты». То есть такой стрелочник, стрелки переводит, что это все жена. А жену дал мне ты, то есть виноват и жена, Бог, все кто угодно, кроме меня. И в конечном итоге именно вот этот диалог показывает, в чем причина-то была грехопадения. Не нарушение заповеди даже, хотя нарушение заповеди уже было предпосылкой. А дальше происходит нежелание покаяния. Вот этот вот диалог, как считается некоторым толкователем, это была попытка вызвать к покаянию. Если бы там Адам сказал, что вот он виноват, если бы он это признал, свою ошибку, то, может быть, история пошла бы по-другому. Но это не происходит, и дальше происходят совершенно такие тяжелые события, когда Бог вынужден изгнать человека из рая. И как считается, почему? Потому что в раю было еще древо жизни. И вот это вот состояние падшего человека, который нарушил заповедь, не принес плоды покаяния, не захотел измениться, не захотел попросить прощения. Если бы он съел еще и древо жизни, вот в этом состоянии своем он бы закостенел навсегда. И для человека, в первую очередь, это было бы страшно. Другой толкователь считает, что в в том состоянии, в котором человек в этот момент находился, он не мог находиться в раю. И даже есть мнение, что вот это вот ощущение, когда человек говорит, что он наг, это как раз уже следствие невозможности человека находиться рядом с Богом, что вот это вот таким образом выражалась боль человека. Ну, представим, что мы вышли откуда-то из полной темноты на яркий-яркий свет. Нам больно глазам. Этот образ, например, христианского английского писателя Клайва Льюиса в конце «Хроник Нарнии» есть, когда там вот эти вот гномы в конце не могли показаться на яркий свет, потому что им было больно, им хотелось вернуться во тьму, откуда они пришли. И, соответственно, Бог назначает определенные исправления. То есть там же жене необходимо, ей он говорит, что теперь ты будешь там рожать в болезни, мужу говорит, ты будешь добывать хлеб в поте лица. Ну и, конечно, самое главное, самый главный момент, последствия этого грехопадения, это то, что человек стал смертен, потому что он от древа жизни, ему было запрещено вкусить, закостенеть в этом состоянии. Соответственно, человек остался смертен, и ты был прах, и в прах вернешься. Соответственно, вот так происходит грехопадение человека. Дело не в яблоке, не в западном юридическом понимании, что произошло какое-то страшное преступление, что Бог настолько прогнелся на человека, что его видеть не мог. Это все версии очень далекие от православного восточного понимания. Восточные отцы всегда говорили, что человек заболел грехом, как один современный писатель церковный говорил, что в мире произошла чернобыльская катастрофа. Только вместо радиации, как в зоне отчуждения вокруг Чернобыля, в мире разлился радиация греха и смерти, и человек рождается вот в этой радиоактивной зоне. Человека Бог в этом состоянии не оставил. Он впоследствии дает обещание Спасителя, что он будет стараться вернуть человека к себе. И вот тут интересный момент, что Господь решает возвращать не все человечество в целиком, потому что люди множились и множились, все дальше многие отходили от Бога. Но Господь решает сделать некий народ, который сможет принять грядущего Мессию. И вот он ищет прародителя этого рода и находит его в Аврааме. Как мы знаем, там происходит ситуация с сыном, когда Авраам своего сына должен был понести жертву, а Господь его в итоге останавливает. И за то, что ты своего сына единородного не пожалел, от тебя пойдет множество людей. Вот это вот, конечно, и пророчество о грядущем Мессии, потому что Бог тоже не пожалел сына своего единородного для спасения людей, и обетование о вот этом народе, который произойдет. Евреи, вот весь Ветхий Завет, это на самом деле показывает и все Евангелие, что евреи не были каким-то особым народом, каким-то особо... Просто Господь его избрал, это на самом деле их беда, а не их счастье. Потому что они, в конце концов, этого не хотели. Там, может, Авраам и пророки этого хотели, а евреи, по большей части, с этим боролись активно.
Вот. А у вас ваши слушатели переживают этот момент изгнания из рая? Они задают вопросы по этому поводу? Или сразу всем все понятно, все прониклись и понимают, что это было неизбежно, и спокойно воспринимают?
Ну, конкретно комментариев от слушателей в воскресной школе я на эту тему отдельных не слышал, но у меня есть, например, онлайн-трансляции, которые я провожу. У нас там бывают диалоги на эту тему, что там, например, у меня есть одна знакомая из Кургана, давно на одном мероприятии познакомились, вот у нас с ней довольно бурное бывает обсуждение на эту тему, что ей все кажется, что Господь все как-то сделал. Ну, она верующий человек, но у нее много интересных вопросов и сомнений, очень интересно обсуждать. Вот как раз, что Господь, заведомо зная, что у человека такая падшая психология, уже падшая, что вот он посадил это дерево, но, конечно же, человек не мог от него не поесть. Но как это он мог подумать, что человек сдержится? Ну, Господь же мог предположить, но зачем он это сделал, зачем он искусил? Вот такие вот интересные моменты постоянно задает. И вот у нас на эту тему обсуждения происходят, да, бывает. Но это что касается грехопадения. Вот есть такое понятие в церковной среде, как первородный грех. И опять же из такого западного во многом понимания выходит, что вот человек каким-то таким проклятием поражен, какое-то преступление совершил, везде, все люди теперь несут наказание за грех Адама. Но в православии очень четко различаются последствия греха и наказание за грех. Вот если, например, человек пьет, и у его детей из-за этого какие-то проблемы со здоровьем, это последствия греха, потому что у человека падшая природа, и вот эти все процессы, они, конечно, отражаются на потомстве. Но это человек сам виноват. А есть наказание за грех, когда Господь прямым образом вмешивается в жизнь человека. Это совершенно другой момент. Вот восточные отцы считали, что первородный грех – это не вот это вот какое-то наказание, за то, что там, как некоторые говорят, Адам когда-то съел яблочко, и все из-за этого страдают. Про это писал пророк Осия еще в Ветхом Завете, что «да не будет больше в Израиле поговорки, отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. Каждый несет ответственность за свои личные грехи». Но есть последствия, определенные последствия искажения, что если где-то произошла какая-то, опять же, чернобыльская катастрофа, конечно, дети Припяти не несли ответственности за грех вот этого руководства этой атомной станции, но, к сожалению, не попали в область действия того, что произошло. Там жители Украины, Белоруссии, кто пострадал, у кого там, или, там дети с лейкемией рождались и так далее. Но вот это последствия расхлябанности там, конкретных людей. Соответственно, первородный грех – это вот это вот состояние вот этого радиоактивного облака, которое разлилось по всему миру, то есть даже не наша планета, а во всей Вселенной. Но, соответственно, Господь, приходя в этот мир, Он соединяет человека обратно с Богом и дает ему силу бороться с грехом и смертью. Тут это, конечно, отдельно момент, связанный с спасением человека, с борьбой с грехом, с темой благодати. И раз Господь говорит, что Он человека спасет от греха и смерти, можно задать вопрос, а почему же люди продолжают умирать, хотя Господь пришел 2000 лет назад? Но это не значит, что все люди мгновенно стали бессмертными, потому что мы живем в этом мире. Этот мир изначально создавался для человека. Хотя он и подвергся вот этому искажению. Но человек теперь может войти в жизнь вечную. Да, он должен в этом мире умереть, чтобы впоследствии воскреснуть в новом мире, когда Господь снова придет. Но христианство – это не религия о том, как жить в загробной жизни. Это учение о том, как жить в этой жизни. То есть для того, чтобы попасть в Царство Небесное, не просто вот воскреснуть и быть осужденным навсегда, нужно в этом мире как-то потрудиться. И вот для того, чтобы человека спасти в этом мире, Господь создает свою церковь. Такой образ интересный, опять же, приводит тот же Клайв Льюис. У него есть замечательное произведение под названием «Просто христианство». И он там приводит образ, что вот наш мир оккупирован врагом. Можно понять дьявол. То есть дьявол – узурпатор. Он считает себя князем этого мира, но это неправда. И вот однажды в этот мир инкогнито приходит его истинный царь для того, чтобы создать тайную организацию, такой партизанский отряд для борьбы с врагом. И вот, приходя на службу, мы слушаем радиопередачи, так скажем, из центра. Вот сами общаемся с центром. Ну, такой вот военный образ. Соответственно, церковь, она нужна не только для того, чтобы там человеку какие-то обряды преподать, проводить там, встретить в начале этого пути и проводить в конце. Церковь, она нужна для того, чтобы человеку помочь в этой жизни исправиться и встать на правильный путь. Но каким путем это делается? Вот у протестантов, например, я не говорю про всех протестантов, но чем они новее, тем ситуация тяжелее. То есть у них есть учение о спасении, о том, что человек, вот ты покрестился, ты уже спасен. Халлелуйя, я спасен, да, как с таким американским придыханием поют песнопения. Но человек от того, что он покрестился, это не все, что нужно сделать. Дальше начинается целый новый путь, иначе бы апостолы не писали свои послания, не было бы святоотеческих трудов о том, как жить во Христе. То есть все они прекрасно понимали, что после крещения путь только начинается. Это вход. А дальше что-то нужно делать. Вот. Хорошо, когда человек походит ко Христу, да. Но стоя на пороге, на то, что происходит внутри, не попадешь. Надо идти дальше. И что же происходит дальше? Человеку дается определенная методики для того, чтобы вот с этим злом в себе бороться. Но человек своими силами, если бы мог бороться, Бог был бы, наверное, не нужен. Но человека природа искажена. У него, конечно, есть свои силы, но их достаточно мало, потому что у человека искаженное мышление, у человека проблемы со здоровьем, множество факторов, которые на него влияют. И апостол Павел говорил о соработничестве Бога и человека. Это у него есть слово, которое сегодня очень популярное, на самом деле, греческое слово «синергия». Это и есть соработничество. Вот слово «энергия» — работа, «синергия» — совместная работа, совместное делание. И вот Господь совместно с человеком ведет человека на пути к спасению. В церкви существует такое учение об аскетике. Вот, наверное, многие слушатели видели в интернете такая картинка, такая статуя, человек с помощью зубивого молотка сам себя вырубает из скалы. Вот слово «аскетика», оно связано именно вот с такой вот работой, там даже происхождение этого слова идет именно от вот такой вот работы по камню. Вот такой вот сложной, тяжелой работы. Как говорил какой-то известный скульптор, я просто беру камень и отсекаю от него все лишнее. Я не вырубаю там скульптуру из скалы, я просто от камня все лишнее убираю, и получается скульптура. Вот именно такая ситуация. Человек совместно с Богом работает над собой для того, чтобы эту скульптуру, этот образ Божий обратно из этой скалы вырубить.
А вы в начале практически своих занятий своим ученикам рассказываете об аскетике именно для того, чтобы они сразу прониклись тем, как нужно жить в церкви, что это труд и немалый?
Безусловно, и поэтому еще рассказать, для чего мы вообще собрались. Потому что у многих людей есть убеждение, что христианство – это что-то очередное о загробном мире. Но на самом деле, и очень важно подчеркнуть, что это на самом деле об этом мире еще. То есть я бью сразу по нескольким моментам. Да, и рассказать и о том, что христианство – это трудно, и о том, что это не только вот эти все обряды непонятные, это определенная вот такая жизнь, и даже это просто важно подчеркнуть современному человеку. Есть такая замечательная статья, которую всем рекомендую, у диакона Павла Сержантова «Уроки рекламы». Он ее начинает с того, что современному человеку очень сложно вообще объяснить, что такое грех. Он считает, что это какие-то бабушкины средневековые ограничения, которые церковь накладывает на людей. Это нельзя, то нельзя. Вот это дело, молись, постись и слушай радонеж, да? А на самом деле это не так. И вот он там рассказывает о том, как людьми управляют через рекламу. Вот можно просто взять знаменитые страсти, там, тщеславие, гордыню, гнев, и просто начать. Вот, человек, ты не такой, как другие. Тебе нужно все самое лучшее. Вот такая машина, вот такой айфон, вот такая одежда. Через гнев человеком управляют на всевозможных там оппозиционных мероприятиях. Через похоть там показывают определенные картинки для того, чтобы какой-то товар продать. Через гордыню там показать, что ты достоин лучшего, тебе надо вот это. Через уныние человеком управляют, говорят, что, ну, есть такая реклама, там собралась компания, ей было нечего делать, ей было грустно, потом привезли там какую-то сладость или что-то, я уж, ну, много таких реклам на самом деле, и все такие веселые ходят. То есть вот через различные моменты, когда человек себя вроде бы как узнает, ему показывают, что но у него все будет хорошо, только когда он будет вот это покупать. Пока он вот это не будет покупать, все с ним будет не так и не то. Вот так человеком через это управляют. Сегодня у нас, на самом деле, современные люди, зайти на любой там паблик в интернете, посвященный там бизнесу, работы над собой, там какое-нибудь самопознание и так далее. Там очень много материалов, посвященных тому, что человеку надо бы самому собой управлять в первую очередь. Но вот христианство – это, конечно, не только путь к познанию себя и самоуправлению, но в том числе про это. И она предлагает древние, испытанные 2000 лет методики. Ну, даже больше, если почитать Ветхий Завет, там тоже очень много полезного можно для себя узнать. Христианин через это все может найти массу способов для того, чтобы научиться наконец-то управлять собой. И вот этот опыт вот, тоже очень полезно доносить для людей. Тут не только для прихожан, тут и люди приходят на огласительные беседы, они там, я их не часто веду, но бывает. И вот я общаюсь с людьми, и я им это рассказываю. Там люди же приходят, надо покрестить ребенка. Прекрасно, приходят там люди, которые некоторые из которых в храме раньше не были или были один раз, даже там крестные, которых там, может быть, когда-то покрестили. Им что-то нужно рассказать. Им нужно рассказать в первую очередь то, для чего христианство вообще нужно лично им. И вот когда с этого начинаешь и рассказываешь им, им вполне интересно, потому что и это, особенно кто помоложе, и им это понятно и близко, они интересуются, вопросы задают.
Вот что касается аскетики и всяческого воздержания, недавно думала о том, что дьявол все-таки это обезьяна Бога, и он тоже какие-то моменты старается вот продвинуть. То есть меня вот достала веганская реклама, я воюю там с детьми, со своими, потому что они там, ой, смотри, какие хорошие там поросята, а мы их убиваем и едим, нет, это невозможно. То есть объяснить, кто такие веганы и как они относятся, у меня аргумент один. Я говорю, а веганы против абортов выступают? Нет, все, до свидания. Я не считаю их такими уж добрячками. То есть вот эта вот современная ситуация, когда тебе эти товарищи показывают себя любителями природы, любителями животных, что вот они тоже такие аскеты, что мясо они не едят, и природу берегут, и что вот это вот нутро-то всего этого очень гнилое, сложно показать, потому что животинок-то на самом деле жалко. И ведь в раю-то ведь никто никого не ел. И как вот этот вот момент объяснить адекватно? Вот у меня никогда это не получалось. Вам такие вопросы задают?
Я такие диалоги вел с людьми, периодически попадаются. Но я, например, заметил, что многие фанаты здорового образа жизни, в том числе веганства, они часто на самом деле жуткие социофобы. То есть они людей-то при этом не очень любят. Я, конечно, не говорю, что это все, но почему-то возникает такое впечатление. Я понимаю, что человек, которого люди самого иногда обижали, ему, конечно, комфортнее с собачкой или с кошечкой. И он, конечно, будет их защищать, и на самом деле их деятельность не самая плохая. Потому что, ну, там, ладно, там, мясо, там, коров и свиней, а вот эти все животные, которые брошены на улице, там их как-то это убивают, травят и так далее. Конечно, их жалко. По поводу того, что веганы не борются против абортов, это очень интересное замечание. То есть тут можно еще вспомнить, есть всевозможные движения Child Free, это тело собственной женщины, что хочу, то и делаю и так далее. То есть, но путать их между собой, конечно, не надо.
Ну, это просто вся либеральная философия, она граничит с профашистской. То есть они говорят, да, лучше мы отдадим эту планету животным, и чем меньше людей, тем лучше. И Child Free отсюда тоже. Феминистки, которые говорят, они же последнее время вообще обнаглели, они уже заявляют, что надо ненавидеть всех. Мужа, отца, сына. Тот, кто вообще хоть кого-то из мужчин любит, тот не может являться настоящей феминисткой. То есть абсурднейшая человеконенавистническая философия. И вот эта вот как раковая опухоль, она в мозгах молодежи разрастается. Наверное, их только Господь Бог может остановить.
Ну, тут как бы стоит, наверное, вспомнить, что человек тоже живое существо. Как-то, ну, конечно, общаясь с Child Free, там, конечно, Бог такой, что только благодатью Божией можно пробить.
Ну да, вы, наверное, в основном с адекватными все-таки людьми общаетесь, а с этой братьей не очень.
В интернете пересекался.
Угу. И в то же время, что действительно нам нашими силами, наверное, какими-то доказательствами, аргументами, вот это же какая-то сатанинская лавина, ее нам просто не остановить. Мы можем, наверное, только изучая свою веру, правильно понимая многие моменты, стараясь понять. Только вот, наверное, так можно.
Тут я приведу в очередной раз. У меня сегодня, видимо, много будет цитирования из Льюиса. Опять про Льюиса. У него есть замечательное произведение, называется «Письма Баламута». Это произведение о том, как старый бес учит молодого, как искушать человека. То есть у него там есть подопечный, которым он внушает разные мысли. Тут, кстати, сразу говорю такой момент, что у человека достаточно своих мыслей для того, чтобы самому себя искушать. Но понятно, что бывает, когда человек ощущает, когда он ловит себя на мысли, что вот это вот пришло откуда-то извне, что это ему совсем не присуще. Но тут, конечно, нужно уже какой-то опыт иметь для того, чтобы понять, это мое или я это сам придумал, или это вообще откуда-то извне, как-то этому противостоять. Ну вот он, в частности, например, у них там обсуждение, там и молодой человек живет в начале Второй мировой войны, и вот и старый бес ему говорит: вот давай подумаем, как, что бы нам сделать нашим подопечным, то ли сделать его крайним пацифистом, то ли крайним милитаристом таким рьяным. И вот исходя из этого, у него будет такое определенное отношение ко всем людям. И тут то же самое. Вот когда читаешь вот те же письма Баламута, там чем оно хорошо? Тем, что ну, оно может быть немножко такое на английских реалиях. Есть еще там, допустим, у Десницкого есть такое своеобразное продолжение «Записки Балабола» на схожую тему. Он ну вот узнаешь себя, и когда он нас клонит в разные стороны, в разные движения, вот мы вроде бы боремся за что-то хорошее, казалось бы, но при этом как у нас меняется наше отношение к окружающим. И вот на этом ты себя ловишь. Вроде бы хорошо быть пацифистом, да, людей обижать нельзя. С другой стороны, защищать родину, защищать от врагов свою страну, оно не надо, так ты со своим пацифизмом либо тебя убьют, либо ты там окажешься на служении у врага. Тут можно вспомнить этих же каких-нибудь свидетелей Иеговы, которые там Гитлеру присягали на верность, правда, в итоге их отправили туда же, куда и всех остальных. Но тем не менее, вот это вот моменты. Либо крайним милитаристом. Но человек крайним милитаристом постоянно призывает, надо вот этих ненавидеть, вот этих ненавидеть, вот с этим воевать. И порой у них тоже здравое размышление отключается, и они перестают берега видеть.
Ну, то есть, ведь когда вы рассказываете о том, как нужно жить в церкви, когда люди начинают научаться каким-то основным моментом, вот это трезвомыслие, оно как-то вот приходит к ним. То есть все равно, когда ты встал, привел мысли в порядок, помолился, у тебя уже не будет того настроения какого-то, может быть, гнева, эмоций, разгоряченности. После молитвы, если ты как бы каждый день это делаешь, то и в порядок и мысли приходят, и чувства, и Господь как-то сам помогает, выстраивает твою жизнь. Правильно, я думаю?
Ну, после молитвы, конечно, многое приходит в порядок, но тут, конечно, все зависит еще и от опыта человека. Все приходит постепенно. Человек не может просто прийти в церковь, ему там как в матрице в голову не загрузят какую-нибудь книжку, и он не сразу станет во всем положительным. Все равно это будет происходить всю жизнь. Человек все узнает постепенно. Например, человек изучает там 10 заповедей. Вот там «Не убей, не укради, почитай Господа Бога своего, почитай отца и мать твою». Но вот как это все соблюсти в жизни, человек порой на самом деле до конца не понимает. Но вот он идет и думает: я вроде не краду, не убиваю, все хорошо, такой белый, пушистый. Вот для таких людей, например, архимандрит Иоанн Крестьянкин написал книжку «Опыт построения исповеди». Там он как раз ее написал по 10 заповедям. Там, например, открываешь и читаешь, вот не укради. Казалось бы, мы не крадем, там, мы миллионами не воруем и так далее. Но вот оказывается, что если не оплатить проезд в транспорте, то это, оказывается, тоже форма воровства. Или никого не убиваем, так мы же нашими словами порой людей еще только так убиваем. Слово можно убить, это кто-то даже из светских авторов сказал. Там. И вот для того, чтобы это дойти, это все приходит с опытом и далеко не сразу. Человек общается со священником, читает духовные книги, с другими прихожанами общается. Для чего еще нужна община? Потому что человек общается в кругу себе подобных, и да, там бывает, и среди них есть такие же неофиты, а есть и люди поопытнее, и чему-то научается, и что-то для себя узнает. Это тоже очень важно. Поэтому сразу человека святым не сделать. Более того, как говорили многие авторы, в церкви человек становится не святым. Для начала надо стать хотя бы просто человеком нормальным.
А по заповедям у людей возникают вопросы?
По заповедям я всегда начинаю с рекомендаций книжки «Опыт построения исповеди» и говорю, что 10 заповедей, они, может быть, выглядят, с одной стороны, простыми, но в итоге выясняется, что мы их не особо-то знаем. Вот если вот открыть, почитать архимандрит Иоанна, мы понимаем, что мы ничего не исполняем на самом деле. Так что по заповедям они, может быть, и были бы, но я тут срабатываю на опережение.
Спасибо большое, Шамиль, и желаю вам успехов в вашем нелегком труде.
Спасибо, Господь. До свидания, дорогие радиослушатели.